Культурный шок.
Добрый день, и с вами программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова, мой соведущий Трофим Татаренков, и сегодня у нас в гостях художник Кирилл Овчинников. Платки. Многие художники сейчас переносят, да, это не люблю слово модно, ну вот модно на ткань перенести.
А что ты не любишь,
модно? Ну оно какое-то уже настолько затасканное.
Что уже не модное,
что,
да?
Что уже не, даже не слово модное, это уже не модное. Переносят на ткань, да, и пытаются сделать свой бренд, и не всем это удается. Это у вас случайно получилось? Или это
была цель? А слово бренд тебя не бесит?
Бесит.
В этом контексте.
Бесит. Ну я буду
свой
ее исправлять.
Стиль.
Вот. Вот, да, очень многие пытаются сделать, и это и хорошо. Я всегда поддерживаю всех художников. Я стараюсь никого не ругать прилюдно.
А хочется?
Нет, ругать не хочется, просто некогда. И некогда...
Скажи, ну что ты намалевал-то на ленте полароиде? Ну вот что-то такое.
Это не моя история, нет. Я изначально планировал, что вот эта картина будет платком. То есть платок – это такая история. Это же не просто принести картину на ткань и повязал, и пошел. Нет. Это целая история, целая технология. Нельзя, скажем, взять там портрет, не знаю...
Пушкина?
Там, Пушкина, да, и перенести... Нет, можно.
Можно.
Но что это будет?
Пушкин
это будет...
на платке.
Пушкин, да, на, платке, Пушкин да. на платке, и все. С платками это отдельная история. Я все свои эскизы делаю под конкретный предмет. Если это будет там сумка... Это эскиз под сумку. То есть не должно быть, знаете, вот здесь там рыбка нарисована, здесь там еще что-то, или там написано, там что-то написано, приличное, неприличное. Именно я, вот вы правильно заметили, что я строю, может быть, даже не бренд, а строю стиль. Стиль, в котором можно, который можно использовать во всех аспектах предметной жизни. Вот в любых. Если это фарфор, это фарфор. Вот сейчас у нас вышла прекрасная коллекция с императорским фарфорным заводом. Ну, в том году мы ее, она прекрасно продается, и сейчас мы делаем развитие этой коллекции, и она будет, наверное, дальше мы будем с ними работать.
Довелось посотрудничать с императорским фарфоровым заводом, и понимаю, что там и многие гениальные художники сотрудничали. Коллекция создается, и коллекции эти покупаются, и люди коллекционируют. А к вам коллекционеры как относятся? Ведь это же прям целый культ.
Ну, есть люди, которые правда коллекционируют.
То есть прямо охотятся, вот, да, за вашими, да, произведениями?
Ну, потому что они выпущены маленькими тиражами, и поэтому ну, не все мои доступны.
А фарфор-то остался еще? Можно где-то?
Где-то в магазинах еще остался, в каких-то, да. Но он
надо
вот
позвонить мне.
Вот его сделали, все, эта коллекция закончится.
И больше не будет?
То есть это не будет, будет новое.
Ага, говорится, будет лимитированное.
Надо как-то подписаться, вот на, чтобы понимать, где...
Вы сейчас сказали про то, что ваш... Ну, и до этого мы говорили о том, что ваши работы в коллекциях. Я думаю, в какую-то секунду я поймала вот это ощущение, когда ты что-то делаешь в жизни... И это, за этим потом люди охотятся. В связи с этим вопрос. А у вас никогда не было вот какого-то подобия звездной болезни? Я такой, я могу все вообще теперь.
Да, постоянно.
Да?
Как это бороться? Же, это не болезнь.
То есть себя нужно дисциплинировать так, спокойно. Куда ты? Да? Или как? Или что? Или люди говорят другие, уважаемый Кирилл, вы что-то...
Ну, такого пока не было еще ни разу, но да мне на это времени не хватает просто. Я, ну, правда, достаточно много работаю, а если не работаю, то я участвую в выставках и устраиваю творческие встречи, какие-то передаю знания молодым художникам, там, не молодым, неважно. И на все вот эти какие-то звездные заморочки я никогда не требую себе там бизнес-класс, там, если меня приглашают куда-нибудь.
А зря.
Вот учись.
Зря. Зря.
Вот, пожалуйста.
Это удобно. Как минимум, это удобно.
Да.
Зря.
А скажите, вот ваши работы были представлены во многих европейских городах. Сейчас все это отменяют. Или отменили уже, ну, или пытаются отменить. Как быть в этой ситуации? Людям, которые вот раньше были популярны и не только
почему
в России.
Почему раньше?
Ну, сейчас...
Они сейчас популярны.
Ну, я имею в виду, что отменить пытаются.
У меня на твой вопрос есть ответ, но все-таки мы послушаем.
Когда-нибудь мы обязательно пригласим и тебя тоже на интервью.
Спасибо.
Ну, если раньше я в основном вставлялся в Европе, это Италия, Франция, Германия, Швеция, там, Чехия, Швейцария, то сейчас, вот буквально в прошлом году, я открыл для себя... Ну, новые страны. Меня пригласили представить мою работу в Сирии, в Дамаске, и в Национальном музее Омана.
Ох, ничего себе.
Да, и прекрасные выставки. Это, есть такой проект, называется русский проект, поддержка русских художников, музыкантов. Мы туда возили коллекцию из Эрмитажа, там лицедеев возили, еще различных музыкантов, балет. И вот я представлял российское искусство и дизайн. То есть эти страны нас прекрасно принимают. Хотя я очень, конечно, жалею, что у меня планировалась выставка грандиозная в Париже. Сейчас в связи с пандемией она была отменена. Но наши клиенты из Европы, из Азии, Америки, они никуда не делись. И мы также рассылаем наши предметы по всему миру.
Но вот интересно, что Италия всегда была такой меккой, да, и меркой, да, для, да, художников. Интересно, даже не Франция, а Италия. В советские времена, даже если мы вспомним, и музыканты, и художники, все они говорят, вот у меня там, не знаю, Магомаев в Ля Скала. Да, это значит, что все, вот выше уже ехать некуда, потому что Ля Скала – это прямо та лестница, выше которой не подняться. А не страшно было первый раз в Италию-то? Ведь это же все-таки действительно колыбель европейского художественного искусства.
Когда ты уверен в себе, и в своем творчестве.
Да-да-да. Ну, у меня-то нет пока.
Это не звездная болезнь. Какая же это звездная болезнь?
Так я и говорю, это уверенность в себе, а не звездная.
Уверенность в себе, да.
Как раз оно и есть.
И как раз, когда мы привезли первую коллекцию в Милан, там была неделя русской моды. Мы заняли там первое место.
Это какой год был, если не секрет?
Это 16 или 17.
А, то есть это уже вот сейчас, условно.
До пандемии.
Ну, до пандемии, да. Ну, уже вот наше время.
Ну, вообще, моему бренду в этом году 13 лет. То есть это не...
Юный еще достаточно бренд, да.
У нас вообще просто есть до 14 года, так вот, эпоха, и после 14-го. Ну, на мой взгляд. Потому что до 14-го как-то было вот одно, а после 14-го к нам стали относиться несколько предвзято, мне кажется.
Ну, я не знаю... Ко мне как относились, так и относятся.
Нормально.
Да.
Угу. И попыток отмены вашего искусства, вашего творчества не было? Было?
Творчества нет, а отмены в каких-то выставках
буквально,
по,
да,
техническим причинам. Не потому,
то есть
там...
не по идеологическим?
Нет. Так вот, боялся ли я итальянцев, да, или, да, нет? Да. Так вот, не боялся, конечно же. Но когда я показал свою коллекцию, итальянцы не поверили, что это дизайн из России. Они привыкли, что из России привозят что? Матрешка, Гагарин, Хохлома,
Балалайка.
Да, к сожалению, и такое понятие вот на Западе, типичный стереотип, когда они поняли, что все это придумано, нарисовано и изготовлено. Скажем, мы обувь с нашим партнером изготавливаем в Петербурге. Прекрасную кожаную обувь, великолепную. Там тоже она произвела фурор. И итальянцы поняли, что в России... тоже бывает что-то, может быть, интересное. Не кроме народных промыслов, это, там, а-ля там, Павловский посад. Ни в коем случае... Нет, ни в коем случае я не хочу обидеть. Я к ним очень уважительно отношусь, к народным промыслам. Но просто к дизайну они не имеют никакого отношения. Это разные, просто разные виды искусства совершенно. И такое же было отношение к нашим работам и в Морском музее в Монако. Также люди просто не верили, что это сделано в России. Также не верили там, в Праге. Там, когда, например, у нас был в Москве проходил конкурс «Хайм Текстайл» – это лучший дизайн поверхности. То есть это дизайн тканей, обоев. И я в 2019 году выиграл первое место. Угу. Приз был за первое место – это стенд на выставке во Франкфурте на Майне. На самой глобальной выставке, именно дизайнерской, где представляют свои работы дизайнерские студии со всего мира, также производители. И я там представлял Российскую Федерацию. И опять же, никто не верил, там, ни китайцы, ни англичане, ни французы, никто не верил, что это сделана вся эта история в России.
Это очень странно, потому что вот у меня рождается вопрос. Не верили, что сделано в России, потому что вот стереотипы сложились. Ну, почему-то, если в Италии что-то сделано, да, нарисовано, допустим, то все сразу верят.
Ну,
а можно
есть
подумать, мы тут сидим в лесу с балалайкой в обнимку с медведем. А Достоевский, а Чехов, а черт забери, Айвазовский. Хорошо.
Это же не дизайн.
Ну, у нас такое огромное количество... Хорошо, Ульяна Сергеенко, известная на весь мир... девушка-дизайнер в мире моды, очень известная уже во всем мире. Отчего вот этот дурацкий стереотип мы никак не можем уже не то что годы, а, мне кажется, века победить?
Очень известная история, которую я рассказывал во всех своих интервью. Просто вот она вот показатель. Мои платки выставлены в магазине такой, центральный универсальный магазин, да, например. Uh-huh. В Петербурге это его филиал ДЛТ. И прекрасный мои платки стоят на первом этаже рядышком Гуччи, рядышком Дольче Габбана. И как-то подходит покупательница, подходит к нашей стоечке с платками, рассматривает их и спрашивает продавца, а если вот точно такой платок, таким же рисунком, такого качества, такой подшивкой, ну, чтобы было Гуччи написано? Ей говорят, Гуччи вот...
Цинизм какой отвратительный.
Гуччи вот в 3 метрах от вас. Говорит, ну, там же нет такого платка. Ага. И такими историями я очень часто сталкиваюсь на выставках, где люди подходят и говорят, это что, не итальянские платки? Это русские платки, хотя я печатаю в Италии, да. Но это российские платки. И, ну, не Гуччи, а, может быть, и круче Гуччи.
Ну, что значит, хорошо, что не Гуччи?
Слушайте, а какой интересный бренд круче Гуччи?
Круче Гуччи?
Ну, а почему? Что-то такое уже было.
Ну, что-то, наверное, да, мы ничего нового не придумаем. Но итальянцы же, да, они такие снобы в этом плане. Дизайн бывает только итальянский, все остальное ерунда. Я бывал как раз на этой выставке во Франкфурте, и там происходит это все очень интересно. Там ходят китайцы, которых за шкирку вынимают из всех павильонов, потому что они ходят с маленькими фотоаппаратиками и такие фотографируют. Что самое интересное, там шкатулка какая-нибудь, да, стоит итальянская, там стоит она в закупке 250 евро, допустим, да, и через 2 месяца после окончания выставки появляется за 2,5 евро китайский аналог, сделанный из говна и палок, извините, но дизайн будет один в один. То есть они дизайн берут и его прямо вот восполняют. Вас пиратят?
Да. Был случай просто уникальный. В Петербурге, ну, в принципе, где, ну, у меня достаточно всем известен я как дизайнер. Мне позвонили, сказали, что Кирилл на выставке, которая проходит там в каком-то помещении в Петербурге, стоит женщина и продает ваши платки там по 3000 рублей.
Я говорю, круто. Надо брать.
Ну да, надо поехать купить. Платки продают или только я, или это мои официальные дистрибьюторы. Это вот я сам выбираю, кто их продает. Я поехал на эту выставку, и да, оказалось, подделки. Фамилия моя, логотип мой замазан на ужасное качество там
печать.
То есть, скорее всего, кто-то где-то купил платки, их отправил там куда-то за границу, там их отсканировали, потому что когда сканируешь ткани, качество, конечно, изображение теряется. Да. И вот такая история была. Но я, к сожалению, ничего не смог сделать с ворами или ворами.
И с теми, и с теми.
Да, и с теми, и с теми. Потому что, ну, я был на эмоциях, это раз. Там была, во-первых, женщина. Ну, женщина...
Женщин бить нельзя, я не знаю, хочется сразу продолжить.
Ну, с другой стороны, понимаете, тоже. Ведь вот Дмитрий Юрьевич Пучков, у которого мы недавно тут интервью как раз брали в рамках культурного шока, он всегда говорит, если тебя пиратят, это тебя пиарят. И это нормально абсолютно, да, и привыкает к твоим, там, ну, условным принтам. Но он говорил про видео, да, что я говорю, тебя пиратят. Он говорит, да пиратят сплошь и рядом. И хорошо, и пусть пиратят, потому что мое лицо, оно все равно лицо.
Конечно, конечно.
Плюс подделка никогда не может быть лучше оригинала. А вот я хочу вернуться к тому, что мы уже обсудили, да, что художник не обязательно должен быть голодным. А как вот создать бизнес на основе, ну, творческой идеи? Есть как, вот, что? А если вот нет бизнес-жилки? Или это все...
Перевожу на русский вопрос. Где деньги? Откуда берутся деньги в этой жизни?
Вопрос очень интересный. И о нем тоже я рассказываю на своих творческих встречах. Причем эти встречи бесплатные.
Видишь,
это очень важно.
Ты можешь сходить.
Я обязательно пойду.
Потому что было бы смешно.
А в Москве, да? Но и в Питере тоже же они проходят.
В Петербурге была недавно совсем. Просто было бы смешно приглашать людей на встречу, которая называется «Как создать бренд без связи и больших финансовых вложений», и за это брать деньги. Это смешно, и это нелепо. Когда я начинал, у меня было 3000 рублей. Еще был маленький ребенок на руках. Там было все в семье не так просто. С работы было не очень хорошо. Ну, я просто поверил в себя, и это очень сложный путь. И я сам не бизнесмен, я вообще не понимаю в бизнесе ничего. Mm-hmm. Я вынужден был этим заниматься, потому что у меня была идея, мечта, к которой я сейчас иду. Уже построен фундамент, может быть, даже немножко первого этажа. И я хочу построить небоскреб, если я успею дожить. Ну, не в настоящий небоскреб, а мой личный.
Ну, я понимаю, да.
Вот. И я рассказываю, как все это происходит, с кем нужно встречаться, с какими людьми общаться, как общаться, где этих людей искать, которые принимают решения. Ты можешь нарисовать свою картинку, сделать там платочек, чашечку и пойти, вот как я это делал, когда только начинал, я взял свои первые платки, которые пришли мне там с фабрики, и я пошел как коробейник по Невскому проспекту, заходил во все бутики, там куда-то Бабочка, Синий двор, мне все говорили: мальчик, свободен. Но самое, конечно, было удивительное, ну, не удивительное, а, может быть, смешное сейчас уже. Мне все мои друзья, родители, все говорили: Кирилл, ты серьезный художник, зачем ты занимаешься тряпочками? Ведь дизайнеры, как думают художники, это неудавшиеся художники. Модельер – это неудавшийся художник. А я раньше как-то вот с таким снобизмом тоже думал. Сейчас у меня абсолютно другое мнение, потому что дизайнер – это художник, это конструктор, это инженер, это технолог и плюс еще и еще и философ.
Да, и создатель смыслов на самом-то деле. Ну, по поводу того, что дизайнер – неудавшийся художник, это можно Эрме рассказать, который платки делает изначально и пользуется дикой популярностью. Поэтому, конечно, это ложно, на мой взгляд.
Вот есть такое мнение среди некоторых художников.
Присутствует.
Причем Эрме же, он же сам-то не художник был. На него работают сотни,
да,
художников.
А еще же вот есть такая тема, что художник не может продавать сам себя. Мы об этом тоже постоянно говорим, что художника задача рисовать, музыканта задача писать, а дальше должен быть условный продюсер, ну, условный, да, угу, продавец, промоутер, как угодно, который будет его продавать.
То есть приехал Дягилев, да, такой сказал?
Ну, условно.
Поехали в русский сезон, там в Париж.
Продадим вас, да, и все будет хорошо. Вам не мешает вот это, конфликта внутреннего нет? Человека, который бизнес делает, условно говоря. Ну, а что, давайте вещи своими именами называть.
Бизнес, да, бизнес
делает.
Да.
И создает, творит, философствует и рыбу ловит. Нету противоречий?
Изначально у меня была такая настройка, что я никогда не буду выполнять чьи-то заказы. Никогда. То есть я очень много работал на кого-то. Это были компании, там я делал интерьер, рекламу, книги. Даже была книга такая, помните, был такой Целитель Малахов?
Да.
Вот он писал книги, а я их иллюстрировал. Вот про уринотерапию, помните?
Да. Так страшно представить.
Слышали.
Вот. Это все к тому, что никогда к тебе никакой дядя, если это, конечно, не твой родной дядя, или твоя жена банкир, или твой друг, там, как у Сен-Лорана, там, я не знаю, там, ну, свои там истории, никто к тебе не придет. И если ты не будешь сам себя продвигать, вот сам себя...
То как? Никто не впишется. Да? Но у нас есть же...
На первом этапе.
Но вот у нас же есть обратная история. Вот, кстати, почему, чем Россия в этом плане отличается от англосаксонских стран, на мой взгляд? Опять же, про музыку. Я про музыку больше, глубже знаю. Ну, вот группа NXS, австралийская, легендарная, Майкл Хатчинс. Они вышли, увидел их продюсер, сказал: ребят, сейчас я вас чуть-чуть подкорректирую, немножко, и вы станете великими. На что ребята сказали: нет, давай-ка так, мы тебя подкорректируем, а ты будешь делать то, что твоя задача. Да, не нас корректировать, а продавать то, что мы делаем. И в итоге же так и получилось. Они творили всю жизнь, ну, короткую, правда, очень. Но, а продюсер их сделал легендами, легендарными. Но он не вмешивался в творчество. И бывает же и такое.
По-всякому бывает.
Чудесным образом.
Вот, по-всякому бывает.
Скорее.
Вот, стал бы Цой там звездой, если там без Эйзеншпица, например.
Никогда. Ну,
а
вот
может,
мое убеждение,
а может
никогда.
Быть, стал.
Вот тут, ну, вот тут я бы
чисто
поспорила. А как же без... ну, с другой стороны, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами.
Вот. Ты сама и ответила на все вопросы.
Тихо, сам с собой веду беседу.
У каждого с конкретного случая абсолютно разная история. Совершенно. Я просто не пускаю в свою историю, не пускаю непроверенных людей, которые предлагали там какие-то суммы. Во-первых, предлагали маленькие суммы, которые... Я и сам могу там их вложить. Там, вот предложи бы там мне там 3-4 там, миллиона евро. Я бы еще пообщался бы. Там.
Так, 3-4 миллиона.
Ну, для начала. На рекламу.
На рекламу.
Да. В чем сейчас российские дизайнеры, а их очень много хороших, прекрасных дизайнеров, в чем они проигрывают? У них нет рекламы. Вот такой вот.
Продвижение.
Да, вот сделал сейчас Louis Vuitton там коллекцию там, с японской художницей. Ну, шарики и шарики, ну, ни о чем. Но какая реклама, какой пиар? По всему миру, из каждого там утюга это кричит. Если бы там сделали там рекламу какому-нибудь нашему дизайнеру, угу, говорю там мне, я сам разберусь, сделали кому-нибудь, то ничуть не хуже были бы рекламы компании и продажи.
Это да, но тут еще возникает вопрос, а хайп как у нас? Ведь можно же прокатиться, как серфер хороший, на большой волне, можешь прокатиться на хайпе. Вот сейчас буква Z. Да, условно. Угу. Хайп. Коллекция с буквой Z улетит мгновенно и сделает вас популярным, еще более популярным, чем вы есть на самом деле. 100%. Это попадание в десятку всегда.
Не сомневаюсь.
Пользуетесь?
Нет.
Никогда?
Почему? Ни в коем случае.
Почему?
Ну, потому что это такие вещи, они лежат на поверхности. Их может использовать каждый. Вот, все, вот почему, например, все использовали раньше вот там хохлому. Почему? Ну, каждый дизайнер в своей коллекции использовал хохламу.
Ты же больше не придумал ничего сам.
Ну, это тоже как бы хайп. Это кич такой, это хайп. Причем хохлама – это отдельно, а вот то, что используют в дизайне – это кич. Угу. Это вообще другая история.
Ну, кич, да, это отдельный вообще вид мысли.
Конечно,
мысли,
конечно. Кому-то это нравится, кому-то это нет. У меня история такая, знаете, она петербургская, интеллигентная. Вот у меня такая семья, и я люблю, чтобы все было очень тонко, без всяких каких-то задних мыслей, все было четко, красиво, чтобы не придраться было ни с какой стороны, потому что мои клиенты-покупатели, они люди с различными мнениями. И если, скажем, я использую какой-то хайп там, с буквой там, Z, например, а часть моих клиентов этого не поймет.
Да, минус половина аудитории, ну не половина, да, там, да. Минус X.
Ничего личного, да. Это бизнес, логично. С одной стороны. Поэтому вот чего от меня не ждут мои, там, скажем, поклонники, клиенты, это моих рассуждений на какие-то политические темы. Я говорю, нет, ребят.
То есть вы отстранились. Нет.
Все мое мнение знают, но я его не транслирую.
Угу. Понятно. Финальный вопрос у меня.
Финальный вопрос.
У меня у нас... Тогда два финальных вопроса.
Два финальных вопроса. Кто первый?
Ты.
Ladies. У нас название программы «Культурный шок».
Да ты что?
Да. И что для вас таким событием послужило в жизни? Вообще был у вас культурный шок от чего-либо?
Хорошо, у меня тогда остался еще один вопрос.
Я же учился в художественном учреждении, изучал историю искусств. А история искусства откуда у нас? Это Греция, Италия, потом пошло. В те времена, когда я учился, это было начало 90-х годов, мало кто выезжал за границу. И когда первый раз я заработал денег и посетил Рим, вот тогда для меня случился культурный шок. То есть картинки картинками, но когда ты садишься и ешь пиццу, а тут рядышком Колизей, вот это культурный шок.
То есть это хорошая пиццерия, кстати, рядом.
Да, хорошая пиццерия, да.
Да.
Вот, наверное, вот этот был первый.
Вот, запиши.
А второй был, хорошо, если интересно, второй был,
конечно, интересно.
Когда я был в Сирии, так. Наш отель, там еще стреляли немножко, наш отель стоял около горы, а мне владелец отеля говорит, что, Кирилл, а вы знаете, что вот на этой горе Каин убил Авеля. Вон там.
Угу.
Представляете? Конечно, мурашки.
Ничего себе.
Вот ты читаешь всю эту историю, всю эту мифологию читаешь, а она вот здесь.
Да, это, конечно, священная земля, там много чего происходило. Тогда финальный вопрос. Вот представьте, я понимаю, что это сложно представить, но представьте, вот все, что запланировано, все сделано, вам 110 лет, условно говоря, вы счастливы, небоскреб построен, рыба вся поймана, надо чем-то заняться просто вот для того, чтобы, ну, условно, встретить старость. Что это будет?
У меня уже есть планы.
Так, можно и не делиться? Или...
Да, скорее всего, то, что задумано в изобразительном творчестве, я, скорее всего, фу-фу-фу, успею. Наверное, может быть. Хотя неизвестно. Но у меня есть мечта. Я хочу сделать свои ароматы для дома, для женщин. И делать свое вино.
О! Как прекрасно!
Тогда выпьем же за то, чтобы через, ну, в кратчайшие сроки попробовать вашего вина.
Да, я уже...
И подушиться духами.
И подушиться. Ну, это тебе, а мне...
Ну, аромат уже сделан, там свечки. Свечи ароматизированные сделаны, но с духами это очень сложная проблема. Ну, об этом в следующий раз.
Спасибо огромное.
Вам спасибо.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Очень было интересно.
А мы с вами будем прощаться. С вами была программа «Культурный шок». Ее замечательный гость Кирилл Овчинников. Не менее замечательная, я надеюсь, ведущая Ася, да, неплохая, Харитонова. Неплохая. И вообще самый лучший ведущий на свете Трофим Татаренков.
Спасибо.
До новых встреч.
Спасибо.
«Культурный шок».